Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, апрель, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 14 градусов, тепла на улице, ощущается как 12. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро. Просвещай, пишет Вадим. Спрашивайте. Доброе утро. Талибы теперь не террористы, а партнеры, пишет Василий. Ну, все как с американцами, слушайте. С пятницей, пишет рука-нога. Доброго здоровья, пишет Денис. Не обязательно все читать в эфире. Тема краеугольная, пишет Иван. Так... Школьник, школа, пронес молоток, ударил учителя, одноклассника, угу. Значит, приезжий вроде, или что, соседки, я понял, Иван, тему услышал, не отгремела еще ситуация у нас с этими разборками в метро, теперь разборки в школах, да? А видели, как бородач охранника в столичном ТЦ с прогиба кинул, пишет Борщ. Ну, если учитывать, что в основном все охранники в ТЦ тоже бородачи, это у них, наверное, какое-то соревнование, нет? А где вы были позавчера, пишет Владимир. Я был где надо, Владимир. Как вам такой ответ? Понимаете? Вы же Владимир Олегович. Понимаете, в чем дело? Если бы были Владимир Владимирович, может быть, я бы, конечно, по-другому ответил, да? Ну, скорее всего. В зависимости от того, какая еще фамилия у вас была бы. Вот. А так вот, Владимир Олегович, ну, где надо было? Ну, где надо было? А, вот. Вы уже купили куличи? Какие куличи посоветуете взять, пишет Александр. В смысле, вы не будете печь куличи сами? Странно. А надо где, пишет Андрей. Там, где необходимо. Вот, такая ситуация. Ну, хорошо, мне говорят. Ну, и пожалуйста. Я-то думал, вы-то будете спрашивать что-то по делу, у вас какие-то интересные будут вопросы. Давайте, что у нас с новостями, кто что, чем занят, кто что заявляет, какие-то интересные новости, сколько стоит выступление Джо Байдена, кому он нужен, чтобы его на это выступление звать, что вот вас интересует, давайте мы это будем обсуждать. Вот. А то, где ты был вчера? Ой, где был я вчера? Что-то там, хоть убей. Да-да-да-да-да. Помните, такая песня была? Центр погоды Фобос о том, что в Москву пришел июль. Выходные в Москве распогодятся, и по климату наступит июль. По ночам не ниже плюс 10, плюс 15. В дневные часы воздух разогреется до, значит, 21-26 градусов будет. Воскресенье Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений. Ну, естественно, да. Вероятны повторы и падение рекордов тепла 73-го и 95-го годов. Вот так вот. Зачем эта статистика? Что она дает вообще? Абсолютно непонятно. Роскомнадзор не приставал больше, пишет Старлей. Ой, продолжают. Вот у меня даже тут написано. Радиостанция, говорит, Москва просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Проблема, знаете, в чем? Нет списка бранной лексики. Но Роскомнадзор ее везде видит. И это беда. Потому что сложно понять, бронишься ты уже или еще нет. Вот. Поэтому скоро наши эфиры будут уже похожи на, на цензурированный эфир Паши Техника, где мы просто будем мычать с вами там и так далее. Ты что-то не так понял. Вот это вот. Мне кажется, ты что-то... Ты неправильно. До свидания, здравствуйте. Вот, по погоде могу вам рассказать. Трамп ждет от нас предложения какие-то, пишет Деметриас. Ну пусть ждет, почему нет? Чего вам Трамп не нравится? Трамп нормальный. пусть ждет предложений. В сравнении с предыдущими, мне кажется, получше он. Все равно. Предыдущие совсем плохие. Европейцы конченые все. Так, конченые. Это бранное слово или нет? Вот теперь я думаю. Вот я думаю, это бранное слово или не бранное слово. Да. Обсуждали уже некого Алексея Валерьевича, которого Украина внесла в санкции, пишет такая. Что тут обсуждать? Ну, я это, ну, внесли. 15 номер, да. Так и европейцам тяжело подобрать какие-то добрые слова, пишет Геннадий. Кая Калас, какая противная мартышка, пишет Александр. Александр, почему вы употребляете слова Кая Калас в эфире, если я сказал, что бранные слова запрещены? Просто вы хотите нас подставить, что ли? Ну вот. Скоро наши эфиры будут по законам шариата, пишет Костя из Митина. Рука-нога говорит, интересно, а как у... И дальше фамилию и имя ведущего, значит, там, телевизионного, получается уходить от Роскомнадзора? Понятия не имею, серьезно, понятия не имею. Я так-то в курсе вообще ситуации на рынке. Я вообще не понял, что за прикол. Что там в Роскомнадзоре происходит вообще? Они какой-то любовью особой пылают к нам, что ли? Я не понимаю. Какой-то прикол. Ладно. Роскомнадзор смешные. Когда на ВК-фестах со сцены матрику льется, ограничений по возрасту нет, никто не замечает. Пишет Роман. Так о чем я говорю? Это какой-то прикол, я так понял, я не знаю. Что-то они до нас докопались, я не знаю. Чего вы до нас докопались там в Роскомнадзоре? Чего вам надо? Вы хотите, чтобы мы перебили канал «Культура»? Да легко. Легко. Смотрите, мы вообще можем так, как никто не может. Смотрите, мы можем ругаться совершенно ювелирно. То есть, я не специалист в этой сфере, но, так сказать, жизненный опыт мне подсказывает, что, вероятно, наши политические партнеры, все сплошь нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот. Есть у меня такое подозрение, что их ориентация, она нетрадиционная, сильно. Вот. Нормально? Мне кажется, вполне получается. Есть такое ощущение, что все они зачаты вне законного брака. Возможно, даже в пробирке. Я не утверждаю, что это так, но, возможно, это именно так. Вот. Кто стучит на вас? Признавайтесь, кто стукачок, пишет Андрей. Это наши добрые слушатели, это я вас уверяю. А кто распял Христа-то в итоге? Что? Не Понтий Пилат-то вообще-то. Понтий Пилат-то умыл руки только. Кто распял Христа? Вот думайте. Другое дело, почему на них работает Роскомнадзор? Вот вопрос. Роскомнадзор на кого работает? На тех, кто меня в списке украинских санкций вносит, а? На тех работает Роскомнадзор. Мало мне было попасть в эти все какие-то убийственные списки, все эти миротворцы, так еще и Роскомнадзор меня будет в свои какие-то списки вносить. Ах так! Это нехорошо. Это нехорошо. Это неприятно. В крайней степени неприятно. Понимаете? Вот. Ну, в хорошем смысле, как бы. Они что, не слушают песни Крида, пишет Роман. А вообще, Макрон девочек не любит. Он просто не любит девочек, пишет Андрей. Да, вероятно. Вероятно, Макрон, мы предполагаем. У нас нет точной информации по этому поводу. Склонен. Вот, к нежной любви по отношению к мужчинам. Мы полагаем, что это так. Возможно, мы ошибаемся. Мы не специалисты. И мы не проводили расследований по этому поводу. Но кажется, что Макрон предпочитает однополую любовь. Вот все в нем кричит о том, что он предпочитает однополую любовь. Вам не кажется, дорогие друзья? Господа, вы согласны со мной? Ура! А Макрон женат на своем отце, судя по всему, пишет Квадрат Малевича. Ну, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Дети двух отцов. Вероятно, так оно и есть. Да, вроде бы с научной точки зрения это странно, и это невозможно, но кажется, что некоторые наши оппоненты дети двух отцов. Да? Возможно, вы упомянули Мизулину в суе? Нет, я только поздравлял. Я только поздравлял Шамана и Мизулину с тем, что они целуются на детских концертах. И всем объявляют, что они женятся. Или там что там, они вместе. Я лично радуюсь за них. Я правда говорю, каждый раз. Я в восторге. Я в восторге. И Шаман мне очень нравится. Все его песни — это мед для моей души. Ничего лучше я никогда не слышал в своей жизни. Я в восторге. С научной стороны, но с юридической в Европе вполне возможно, пишет Дмитрий. Так, вероятно, так оно и есть. Как определить, что предпочитает Макрон? И главное, зачем, пишет Дмитрий. Никак, Дмитрий, это лишь предположение. Мы не собираемся погружаться в эту тематику. Она нам неприятна. Она нам, я бы больше скажу, противна. Она вызывает у нас рвотный рефлекс. Рвотные позывы у нас возникают, когда мы говорим про извращенную, на наш взгляд, жизнь Макрона, вот, и всего его окружения. Мы лишь выдвинули предположение, которое не обязывает нас ни к чему, и в судебной практике вряд ли может использоваться против нас, поскольку мы не утверждаем и готовы отказаться от этого предположения в любой момент. Но, тем не менее, мы выдвинули предположение, что Макрон предпочитает однополую любовь. Так сказать, патикус, садомит. Ну, есть такое у нас ощущение. Возможно, мы ошибаемся, но мы не хотели, если вдруг кто-то оскорбился этим, если вдруг это кого-то задело где-то, если это кого-то задело в Роскомнадзоре, мы не хотели задеть ничьи чувства. Мы, правда, не собирались этого делать. Мы лишь проводим нашу небольшую аналитику на тему, не более того. В нашем свободном мире. Если Макрон и его партнеры допустили такое на Олимпиаде, значит, они там все сладкие, пишет Алексей. Возможно, сладкие, возможно, соленые. Но то, что патикусы, все больше и больше, значит, подтверждений. Медицинский термин... Юра, а вот я не знаю, понимаете? Они могут вот такой термин-то и могут и не пропустить, вот понимаете? Светочи демократии прибалты запретили посещать Россию более 3 раз в месяц для своих граждан, пишет Василий. Ну, мы же понимаем, да, что это граждане в основном наши, ну, в смысле, это русские, которые ездили сюда. И вот им хотят еще чуть-чуть кислород перекрыть дополнительно. Как будто бы в Прибалтике у них не перекрыт кислород. Что сказать, по нашему скромному мнению, вот, прибалтийские власти... в своих методах работы с населением до степени смешения напоминают Третий Рейх. С этого хотелось бы начать. Второе. Помню, какой-то из президентов, то ли Латвии, то ли Литвы, то ли Эстонии, у кого там президент, признавался в том, что он патикус, что он уронист, что он мужеложец, что он садомит. Более того, призывал всех остальных восхититься его извращенным миропониманием. Вот. К сожалению, не могу вспомнить, какой из этих, на мой взгляд, микростран, государственность которых, на мой взгляд, сомнительна. Вот, не помню, кто из них, вот, из руководителей этих микростран это сказал. Помню, что ты, что-то там, чус, по-моему, вот так вот это заканчивалось. А? А пошел бы Макрон и иные в Жешув отслеживать помощь Украине, пишет Алекс Поляков. Вот. А уже забыли про видео, где прямо из зала заседаний 2 патикуса выложили видео своего соития, пишет Дмитрий. Да, мы помним. Ситуация была в Соединенных Штатах Америки. Это были люди, причисляющие себя к демократическим кругам. Имеется в виду их политическая принадлежность, именно партийная, да, партийная принадлежность. К демократическим кругам как раз вот они это публиковали. Так что, да, это было. Это был латышский садомит, но они все такие, пишу из Эстонии, пишет Бор. Но и Кая Калас, кстати, проявляет себя, ну уж раз об Эстонии сказали, достаточно мощно. Я не разбирался в истоках, так сказать, в этимологии ее фамилии, но мне кажется, конкретно в ее случае, так-то фамилия и фамилия, но конкретно в ее случае она говорящая. Что-то в этом есть гоголевское или чеховское. Вот. Словари говорят, что патикус — это одна из возможных ролей. Двух патикусов вместе не бывает. Почему? Бывает. Вот, посмотрите, это даже иногда бывают три патикуса. Называется Прибалтика. А словарь... Да? Первый украинский ЛГБТ+, запрещенная организация в России, экстремистская, кинофестиваль «Солнечный кролик» стартует аккурат в Страстную пятницу 18 апреля. Занавес, пишет Василий. С Украиной все понятно. Они в определенный момент решили доказать западному миру, а именно глобалистскому западному миру, что они не... гордые традиционалисты-славяне, а гомогенные европейские патикусы, которые будут насмерть стоять за право содомитов и уранистов вот, ласкать друг другу ягодицы. Чем они, собственно говоря, и занимаются. Надо понимать, что те сотни тысяч значит, смертей ВСУшных, они вот за это... Зеленский положил ВСУшников сотни тысяч вот за это, за так называемый европейский путь, который, как известно, ведет прямо, цитата, в анус. Да? Это, во-первых, цитата, а во-вторых, это вполне себе корректный термин медицинский. К сожалению, они настроены именно так. Вот. Для них это самая важная тема. Поэтому туда они и идут. Ни больше, ни меньше. Так сказать, путь их ректален. Да. Доброе утро всем. Сижу вчера, слушаю повтор в машине. Вы говорите про Иран, путешествия, какие же вообще иранцы. И тут передо мной тачки вижу, как идут и громко болтают иранцы. Я им говорю на фарси, скоро поедем в путешествие к вам, есть что посмотреть. И они тут подошли знакомиться и рассказывать о стране. Удивило дружелюбие, пишет Нигматуллин. Вот видите, вот видите. Кстати, вы вчера, кто-то из слушателей сказал, что в Иран сложно сделать визу. Я спросил, значит, у своих товарищей, которые прекрасно разбираются в этом вопросе. Это Фархат Ибрагимов и Аббас Джума. Я говорю, реально сложно сделать, поможете? Они говорят, да вообще легко, это вообще не проблема. Все можно сделать, все классно, со всеми познакомим, все такое. Поэтому не знаю, что это вы сказали, сложно туда визу получить. Вот, говорят, легко. Так, 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 так. А то, что наши люди на фарси говорят, никого не смущает, пишет Александр? Нет. Меня больше смущает, когда они на английском говорят. Сегодня в метро поднимаюсь на эскалаторе. Вот. И прямо передо мной стоит девушка. Наверное, девушка, может быть, и женщина, не знаю. Может быть, даже мать уже. Не знаю. Ну и, в общем, она такая, хоп, и начинает по-английски, прям по телефону. Уже сразу какое-то ощущение, знаете, шпионажа, я не знаю. Не могу сразу, вот как-то какое-то ощущение шпионажа. Хуже было только, если бы она начала на украинском что-то говорить. Вот тут бы у меня вообще, конечно, возник определенный... Да нет, я бы на шаг, наверное, отошел хотя бы. Постарался бы сразу разорвать дистанцию просто, если бы на украинском, конечно. Не, вы мне, конечно, хотите сказать, что украинский — это очень красивый певучий язык, и мы должны его обязательно очень сильно любить, и он вообще наш, и мы его себе заберем. Я не знаю, зачем мы его должны забирать, вот это все. Так-то, в принципе, я сам могу в своих русских словах менять «о» на «и» на «ы», и вполне себе. Мне для этого даже не нужно ничего учить и придумывать дополнительно. Ну, будь у всех такой знакомый, как Аббас, и всем остальным было бы легко оформить, пишет Дмитрий. Шутка. А, дядь, что ты робишь, что ты робишь, пишет Эл. Да-да-да, вот это вот. Ну, уже тысячу раз мы говорили о том, что все эти люди, когда они очень сильно изображают какой-то свой отдельный язык, на котором они якобы мыслят, почему-то забывают о нем в моменты экстремальной опасности. Что говорит нам о том, что это не настоящий язык и вполне себе не их язык, а их язык именно русский, потому что в моменты экстремальной опасности они говорят по-русски. Вот такая вот штука. Персия с 550 до 330 лет до нашей эры существовал персидский язык. Знать очень круто, пишет Верунчик. Что-то как-то сложновато сообщение прошло, я сейчас не совсем понял логику, о чем говорите. Арабы говорят на английском, пишет Денис. А мы вообще про Иран, что вы мне нам про арабов рассказываете? Я русский человек, приехал из Душанбе и знаю язык, родился там. Мне кажется, это логично, я там жил 20 лет, пишет Нигматуллин. Уж лучше кот, чем кит, и попа, чем дупа. А вот, Василий, не знаю даже теперь, что получается. Это мы с вами какие-то прямо использовали слова уже или не использовали с вами слова? Ну, теперь вот будем думать, не знаю, теперь сон у меня, наверное, пропадет. Буду сидеть, я сплю, сидя. Буду лежать и думать. Знаете, такое, только глаза вот смыкаются, вот вроде бы уже засыпаю, и потом дупа. Это брань или не брань? А, Василий, зачем вы мне отправили это сообщение? Чего мне с ним делать теперь? Вообще совершенно не понимаю, если честно. Да. Если бы вы встретили иранцев, вы бы на фарси с ними разговаривали или на английском, пишет Елена. Ну, если бы я знал фарси, я бы разговаривал на фарси, это же круто. Вот, если бы я знал английский, я бы, наверное, пытался разговаривать на английском. Если бы они знали русский, наверное, вы поговорили бы по-русски. Мне кажется, это самое простое. Елена, очень просто, мне кажется, отвечать на ваши вопросы. Кстати, украинцы обижаются, когда мы им говорим, что у них украинский язык. У них типа не язык, а мова, пишет Максимилианус. Вообще плевать. Если честно, Максимилианус, не на ваше сообщение ни в коем случае не подумайте, а там, кто там обижается и как бредит. Каждый может бредить как ему угодно, но я так понимаю, что мова переводится на язык человеческий как язык, да? Ну, так. Я знаю пару портовых испанских ругательств, могу научить, если что, обращайтесь. А вдруг у них там в Роскомнадзоре испанцы? Нет, отныне мы будем использовать только терминологию, исключительно медицинскую, исключительно, понимаете? Вот. Вернемся к этому вопросу чуть позже. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Откуда на Украине российские сим-карты? Получается, наши граждане им продают, и они туда утекают. Кстати, раньше можно было сделать копию оригинальной сим-карты и пользоваться ей, пишет Сергей. Ну, да, были дела. Так, из жилищника теракты готовят. Вот кайф, пишет Борщ. Так... Так. Арабы разные бывают. В Ливане говорят на французском и арабском, пишет Георгий. Александр пишет. Ролик видел про узбека-парикмахера в Нью-Йорке, который украинцам говорит, что он русский, у которого портрет Владимира Путина на витрине, пишет Александр. Да, видел. Вот, к нему там пришли проукраинские активисты, ну вот, что-то дрались они там. Ну, не знаю, что тут обсуждать, если честно. Так, все мне все время пишут про арабов, я не знаю, почему у меня Георгий, вот, например, написали про арабов, что они разные бывают, мы вообще про арабов не говорим. Да? Вот мы с вами разговариваем сейчас про Персию, мы сейчас с вами говорим про Иран, и мы с вами говорим про фарси. А вы мне все арабы. Почему вы мне все время про арабов пишете в связи с Ираном? Я понять не могу, в чем прикол? Так бы. Нам надо разобраться в этом вопросе или как? Кто-то есть, кто может объяснить мне, почему каждый раз, когда мы говорим про Иран, кто-то мне пишет про арабов в связи с этим, я не понимаю. У меня просто диссонанс определенный. Нестыковка. Вот. Недостаток знаний географии, пишет Алекс. Не знаю. Возле метро жители СНГ сим-карты пачками раздают. Вот, видать, на Украину переключились. А что за метро? Потому что то метро, где я езжу, никакие жители, никаких СНГ ничего не раздают. Вот, если честно. Вот. Некоторые удивятся, узнав, что таджики тоже персы, пишет Павел. Наверное. Персы не арабы, они персы, пишет Андрей. Не понимают разницы, пишет Игорь. А что, на... А иранцы что, тюрки, пишет Сергей? О, понеслось. Вообще, что ли? Вы вообще... О, все, я понял. Мы, короче, не знаем, кто такие иранцы, да? Мы не понимаем. Мы думаем, что они арабы, да? Мы думаем, что они тюрки, да? Посему у россиян такое дремучее знание об иранцах? Очень дружелюбный и мирный народ, пишет Татьяна. Не знаю. Ну, давайте, давайте читать интернеты вам. А, вот. Так, сейчас, подождите. Сейчас. Иран. Иранцы. Вот так вот. Иранцы. Иранец, иранка. На персидском звучит как ирани. Граждане современного государства Иран. Исламской республики Иран. Да, они исповедуют ислам. Но не арабской. Республики, да, а исламские. Независимо от национальности, религии, происхождения, живут также в других странах. Та-та-та-та-та. Большинство иранцев персы. По разным оценкам от 36 до 61%. Вторая по численности этническая группа азербайджанцы. По разным оценкам от 16 до 40%. Проживающие главным образом на северо-западе страны, так называемом иранском Азербайджане. Азербайджанцы – крупнейшее национальное меньшинство, не принадлежащее к иранской языковой семье. Говорят на азербайджанском языке, как раз-таки принадлежащем к тюркской языковой семье. Сейчас вы поймете, в чем замес между Ираном, Арменией, Азербайджаном и Турцией. Почему вот Нагорный Карабах в том числе так, ну, важен, во-первых, а во-вторых, так много по этому поводу... Противостояние разнообразного. Так, этнографы склонны разделять... Тр-тр-тр-тр. Курды составляют 5-10% населения Ирана, проживают на западе страны. Так, есть талыши, гелианцы, ну и так далее. Это уже, вот, так скажем, малые народы. Белуджи. Так, персы. А кто же такие персы? Иранский народ, основное население Ирана, по разным оценкам, 56-63%. Этнолингвистическая общность многочисленных религиозных групп населения Ирана, Таджикистана и Афганистана, для которых родным языком является персидский язык, представленный разнообразными диалектами. Крупнейшая ведущая составляющая иранской нации, объединяемая общей оседлой земледельческой и городской культурой. Этническое имя перса впервые упоминается в 836 году до нашей эры. Вот. Та-та-та-та-та. Начиная от этническое время персов, одного из союза ираноязычных племен, среди иранских бальтов, в результате экспансии прочно связан с регионом. Ну, я не знаю, все читать или как? В принципе, просто надо понимать, что персы — это персы. Вот как бы такая вот история. Персы — это персы, ребят. Вот. А арабы — это арабы, а персы — это персы. Так персы — это же наши таджики. Ну, афганцы, таджики, иранцы, персы. Вот они персы. Прикиньте. О, наверное, знаете, что еще интереснее будет? Наверное, самое интересное будет рассказать вам, кто такие арийцы. Ну, сейчас уже так не говорят арийцы. Сейчас говорят индоевропейцы. Арийцы – псевдонаучный термин. Та-та-та-та-та. Индоевропейские народы, их предков. Та-та-та-та-та-та-та. Так. Нам нужно здесь нацистскую идеологию сейчас сразу выкинуть отсюда и просто сказать, найти... Как это? Где они обитали, да? Откуда есть пошли? Термин «арий» использовался в качестве этнокультурного самоназвания индоиранцев и создателей древних религиозных текстов, ригведы и авесты, да? пользуешься санскритом и иранскими языками, индоиранские ветви индоевропейской языковой семьи, и живших в Древней Индии и Древнем Иране. На санскрите ария или иранская ария, да, произошло от формы ария, ну, там разные произношения, эти формы свидетельствуют только об индоиранских народов. Короче, арийцы — это иранцы и, ну, индийцы отчасти, вот те самые индоевропейцы. И поэтому самое смешное, что когда вы будете говорить про арийцев, если так уж захотите вы говорить, то в первую очередь надо назвать иранцев, таджиков и афганцев. Understand? И, в принципе, все народы индоевропейской языковой группы, так скажем. А это в том числе, кстати, и русский язык. У нас вот поэтому берут люди некоторые санскрит и говорят: смотрите, санскрит заимствован из русского. Это примерно такие же знатоки, как на Украине, которые говорят, что, смотрите, русский вырос на основе украинского. Ну, примерно такие же по своему качеству лингвисты, как вот эти. То есть, а у нас, у них слова на наши не похожи, это у нас слова на их похожи. Так что, дорогие мои друзья, когда вы очень сильно и много шутите по поводу строителей таджиков, помните, что они вообще-то те самые арийцы. Не знали? Не знали, а вот узнали. А вот узнали. Прикиньте, что. Ну, конечно, сейчас никто про арийцев не говорит по одной простой причине, потому что, ну, это вот именно псевдонаучный термин и так далее, и так далее, использовался нацистской Германией, в частности, Гитлером, для того, чтобы рассказать о превосходстве одних наций над другими и так, ну, и прочее. Смысл в том, что якобы вот оттуда, да, из этих регионов люди постепенно переселились. Вот те самые арии, они переселились в Европу, и вот в какой-то момент кто-то в Европе ощутил себя их наследниками, а у них была вот потрясающая культура, все такое, и они народы-созидатели, а все остальные народы несозидатели, и все в таком духе. Почему Гитлер отсек славян оттуда, и нас арийцами не стал называть, и его не убеждали, ну, как бы, для него было неубедительно то, что мы с вами говорим на индоевропейском языке, фактически, индоевропейская языковая группа. А потому что ему было все равно, ему нужно было дураков использовать для того, чтобы освободить жизненное пространство для себя. И он играл на нацизме, естественно, европейском, который европейцам, естественно, присущ, потому что они, в принципе, расисты, по сути своей. Мое частное мнение. Хоть французы, хоть немцы, хоть кто. Им все время кажется, что они на голову выше других. Вот так. Вот такая вот фишка. И много таких еще всяких разных фишек. Да. Почему у группы Ария ни одной песни на таджикском, пишет молдавский терминатор. Познавательная передача, спасибо, пишет Инна. Вот так вот. Вот так вот, друзья, да. То есть выражение «истинный ариец» — это мы, иранцы, таджики, пишет Попова Наталья? Ну, в целом, да. Естественно, нацисты будут рассказывать о том, что на самом деле арии, они переселились с этих земель, а эти земли заняли совершенно другие люди, и они смешались с другими народами, и поэтому они перестали быть там какими-то значимыми. То есть нацисты нормально в этом смысле сразу все придумали, как бы объяснить, что они именно те замечательные какие-то арийцы, которые когда-то очень хорошо, значит, поднялись, придумали языки и культуры, а потом взяли, да и переселились в Германию, и оттуда решили опять, как сказать, править миром. Ну, вы поняли. А остальные все просто смешались там, что попало, произошло, и ужас-ужас, и все такое. Ну, какую идеологию только не придумаешь, лишь бы доминировать в мире и убивать других, и на этом богатеть. Какую только идеологию не придумаешь, чтобы твои портреты везде висели. Вот такую идеологию придумывают европейцы. Обычно у европейцев всегда такие идеологии. Они основаны на том, что они чем-то превосходят других. Вот идеология превосходства, это для них нормально. Вы даже можете посмотреть вот Запад, как, ну, я имею в виду США, как наследники, да, вот, все, вот этого европейского всего, западного. Ну,
Посмотрите, они себя тоже ведут как будто бы они исключительные такие, все замечательные и прекрасные. И как будто бы они больше всех знают и лучше всех все делают. И они об этом говорят, что они избранные, они вот не просто так. Ну и все в таком духе. Ну и потом на что-то надо было опереться, видите, тем более, что нацисты же, они боролись с евреями. Уничтожали этот народ и, соответственно, пытались уничтожить всю идеологическую почву, в том числе и мифологическую, связанную с Ветхим Заветом, Новым Заветом. Им надо было это уничтожать, потому что они считали, что это для них опасно. Вот. И они искали какое-то другое идеологическое обоснование своего существования. Вот. И решили, что они в связи с этим арийцы. Понимаете? Ну, надо было сказать, а мы вообще-то очень древние. Да, и кто же вы такие? Ну, мы вот, мы арийцы. Понятно. Вот. А так, если уж прям совсем интересно, то вот, пожалуйста, Таджикистан, вот Иран, вот Афганистан. Вот, да. То есть, если бы мы их не остановили, они дошли бы до Ирана и сказали, что они вернулись на свои исторические земли? Вау, пишет Попова Наталья. Нет, они собирались идти до Урала, потому что им нужны были конкретные абсолютно земли наши, которые они считали очень перспективными для себя. Вот. Собственно говоря, современная натовская идеология относительно расчленения России предполагает оккупацию России до Урала, а за Уралом как бы сами умираете спокойно в Сибири. То есть там как-то это будет все, ну, условно говоря, там людей не будет особо. И об этом, кстати, вслух говорят, опять же, и многие наши, ну, так скажем, открытые враги, они об этом вслух говорили. Вот. А почему до Урала? Ну, очень просто. Та же самая Украина, она называется житницей, это всем понятно, это еда. Представьте себе Европу, где 400-500 миллионов человек на данный момент, которая себя там пытается сама прокормить. Это я просто про Евросоюз говорю даже, да? Я не говорю про те страны, которые входят в Европу как континент. Я говорю про Евросоюз. Ну вот там сколько их, 500 миллионов, иди прокорми. Чем? Поэтому им нужны те самые жизненные пространства, которых любимые ими, как я предполагаю, потому что они следуют его идеологии, его пути, так скажем, следуют. Скрытно иногда, а иногда открыто, как это делают в Прибалтике. В общем, любимый ими Гитлер, он об этом и говорил все время. Ему нужно было вот это пространство, ему нужно было забрать у нас. Поэтому мы, славяне, были объявлены унтерменшами, недочеловеками, и нас подлежало уничтожить. Не всех, некоторых в услужение отправить. Вот. А так, в принципе, не очень-то мы были нужны. Поэтому, если вы посмотрите количество людей, уничтоженных в нацистских концлагерях, и посмотрите этнический состав, о чем вчера на телевидении говорили, когда вдруг пошел разговор о том, что французов убивали в концлагерях. Французы, которые были убиты в концлагерях, были евреями французскими, для понимания. И если вы посмотрите этнический состав людей, убитых в концлагерях, вы увидите там евреев, естественно. Это будет наибольшая в количественном отношении, да, этническая группа людей. Это около 6 миллионов человек. Вот. И вы дальше увидите, прям следующее будут советские граждане. Советские граждане, объективная реальность такова, в основном русские, конечно, люди. Просто по количеству так было всегда. Вот как сейчас в России, вы понимаете, что вот основной этнос, да, русские. Соответственно, русские, украинцы, белорусы. Вот. Балканы, сербы. Сербы, наши братушки, вот, их тоже уничтожали очень жестко, вот. А, и поляки, но поляки в основном пострадавшие за свои коммунистические убеждения. Польские коммунисты были, сейчас нынешние поляки пытаются это скрывать и говорить, что они были захвачены нами, это вранье. Польских коммунистов было очень много, и их уничтожали в концлагерях, убивали. Вот такие пироги. Ну и, естественно, польские евреи тоже значит, иногда проходят под списком поляков. Но в целом это неправильно, потому что, я говорю, так можно сказать, что очень сильно жестко к французам относились те же самые немцы. Это неправда. Это неправда. Собственно, поэтому европейские государства, западноевропейские, не сильно-то понимают нас, когда мы так жестко реагируем на тему реабилитации нацизма. Они не реабилитируют нацизм в прямом смысле, да, то есть напрямую, но они реабилитируют отношение к нам, заложенное в нацизме. Вот та самая русофобия и так далее, отношение к нам как к недочеловекам, желание забрать у нас наши исторические территории. Ну, вы сами понимаете. Вот мы это видим, мы это им говорим, но они, так скажем, мало на это реагируют. В том числе и потому, что вы можете посмотреть, какие народы реально пострадали в результате именно Великой Отечественной войны. Здесь я хочу выделить, потому что если мы будем говорить обо всей Второй мировой войне, вы увидите, что там серьезные потери будут еще у Китая, да? Ну, а так в целом, если посмотреть вот на Европу, вы увидите, какие народы больше всего пострадали. Католические рыцарские ордена тоже на нас нападали. Ну, борьба католичества с православием, то есть разного христианства между собой, кровопролитная и жесточайшая, она известна. Она известна. Другое дело, что сегодня, как мне видится, католичеству... уже и места-то нет в мире в этом, по одной простой причине. А где католики? Вот, кстати, поляки вполне себе могли бы претендовать на роль реально верующих католиков. К остальным есть вопросы. Потому что, как мне кажется, их всех поглотила содомия натурально. И, ну, я имею в виду Западную Европу, по крайней мере. И назвать их уже католиками как-то уже, ну, и неудобно, что ли. Я понимаю, что в Западной Европе, кроме католиков, есть еще и другие направления христианства, которые, по сути, откололись от католичества уже. Но я не к этому. Я к тому, что католической церкви, как ветви христианства, как мне видится, угроза не меньшая сейчас для них есть, чем для православия вообще-то. Ну, не знаю, понимают ли они это. А как же голубые глаза и русые волосы? Не вяжется тогда с арийцами, таджиками, афганцами? Странно, что Гитлер взял себе именно слово «ариец», пишет Анна. А, значит, по поводу русые волосы и голубые глаза. Вы можете с любым представителем любого народа поговорить. Любого народа. Даже людей, народов, у которых очень темные волосы, очень темные глаза. Они вам обязательно расскажут, что когда-то они были голубоглазые и светловолосые. С чем это связано, не знаю. Можно попробовать в этом отдельном вопросе разобраться, я никогда не разбирался, но я вам гарантирую, вы пойдете разговаривать с казахами, они вам будут говорить, что они были светловолосые и светлоглазые. Вы будете говорить с грузинами, они будут рассказывать, что они светловолосые и светлоглазые. Значит, вы будете говорить с армянами, то же самое, та же самая история. То есть тут вообще нет ни одного народа, который бы не утверждал, что он когда-то не был светловолосым и светлоглазым. Ну, там, голубые глаза, зеленые глаза, волосы могут быть там рыжие, светлые совсем. Вот какая-то, я не знаю, история, с чем она связана, мне сложно сказать, надо подумать над этим отдельно. Вот. Ну, и плюс надо понимать, что вот та местность, которая... о которой мы говорим, да, та местность, где интересы многих империй сходились, интересы многих больших государств, государств, которые существуют, реально там какими-то тысячелетиями уже, понимаете, тысячелетиями. Там, конечно, все время кровь не только бурлила, но и, конечно, всегда мешалась. Как вы понимаете. Поэтому и говорят, нет-нет, мы, может быть, грузины и светловолосые, голубоглазые, но в нас уже турецкая кровь, и поэтому мы стали потемнее. Вот не знаю, с турками никогда не общался на эту тему, спросите, а турок, как вот исторический турок выглядит? Он тоже, наверное, светловолосый и голубоглазый, да? С другой стороны, вот я видел портреты Ататюрка. По-моему, у него светлые глаза. Ататюрк, у него же светлые глаза, нет? В Турции есть блондинки голубоглазые. На ТВ все работают, пишет Евгений. Спроси любого таксиста, он скажет, что у него свой бизнес, а такси для души. Так и голубоглазые, светловолосые, пишет рука-нога. Мне кажется, это скорее от предела норманов и скандинавов. Они белокурые, голубоглазые. Пишет АК. Не-не, у всех эта история. Я не знаю, с чем связано. Правда, надо посмотреть. Надо разобраться. Но у всех история, что когда-то они были светлоглазыми, белокурыми все сплошь. Не знаю, почему. Ну, во всяком случае, у всех вот наших ближайших соседей. Ну и у нас, естественно, тоже. Посмотрите фото семейства Османской империи, все светловолосые и так далее. Вы имеете в виду сегодняшние фотографии? Понимаете, в чем дело? Османы сегодняшние, и это была смешная публикация, мы, помню, с вами говорили, они на, по-моему, то ли 70, то ли 80% по гену вообще славяне. Объясняется очень просто. Брали себе женщин, османы, ну, русских. Некоторые будут утверждать, что украинок, но, ну, русских брали они себе. И, собственно, с этим связаны и всякие сериалы, может быть, вы видели, где там обязательно какая-то русская ходит и что-то весь гарем строит изо всех сил. Ну, бывало, да? Видели? Ну, то есть это имеет под собой вполне себе известное основание. Действительно, ну вот нравились османам русские женщины, серьезно. И сейчас не шутка. И они вот их себе брали, в жены в том числе, и у них появлялись дети. И так вот получилось, что османы, они вполне себе славяне по итогу сейчас. То есть вот есть фотографии семейства, да, вот, ну, наследников тех самых осман, представляете? Есть фотографии. Вот. И мы даже ее как-то показывали, обсуждали. То есть вот, вот так. Османы были особыми ценителями русской красоты. Вот. Думайте теперь. Вот. Константинополь, русский город, щит на воротах был, пишет Алекс. Не, ну щит на воротах, это понятно, но это не значит, что это русский город. Константинополь, да, он же Стамбул, сейчас, тогда, ну сейчас Турция, когда-то Византия, ну греки, конечно, греки. Вот. Получается, что мы победили османов чревами наших женщин, пишет Грека через реку. Грека через реку, через... новостной выпуск, я вам расскажу один маленький секрет. Как сделать так, чтобы победить и провести свою политику в близлежащих регионах так, как нам надо. Хотите, я вам расскажу? После новостей. И вы удивитесь и будете говорить, да как мы раньше не догадались. Как мы раньше не догадались. Рецепт не мой, сразу скажу. Это Дмитрия Смирнова. Отец Дмитрия Смирнова, помните, такой был. Он, по-моему, умер уже. Да, по-моему, умер. Вот, значит, покойного отца Дмитрия Смирнова совет, рекомендация, идея. После новостей расскажу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 4 минуты, пятница, апрель, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 14. Тепло и хорошо на улице. Пришлось новости слушать, заинтриговали, пишет Лемур. А я уже не помню, Лемур, что я говорил, что я пообещал вам. Так если все пошли от Ноя, должно быть, тогда они были голубоглазые и светловолосые, пишет Канюта. Канюта, от Ноя все пошли. В мифологии, как вы понимаете, господи, а как же это правильно сказать? Ну, ветхозаветной мифологии, вот так вот подойдет. То есть это если вы представитель аврамических религий, тогда вы, наверное, про Ноя будете говорить. Вот, и про потоп и так далее. А если вы из персов, так вы, наверное, будете ссылаться к каким-то зороастрическим историям, правильно? Зороастрийским даже, наверное, правильно высказать. И тогда получается, что там никакого Ноя нет. Вот так получается тогда. Алексей, а не кажется ли, что пора обновить все заставки, пишет Павел. Павел, без разницы, честно говоря, кажется мне это или нет, потому что я этим не занимаюсь. И не буду. Про совет, как захватить соседние государства посредством материнства. А, Дмитрий, смотрите, спасибо большое, что напомнили. Вот мы, например, давайте мы рассмотрим это на примере Латвии, да? Вот Латвия. Давайте открываем Латвия. Ох, сейчас у них взорвется известное место. Население 1,8, ну, 9 миллиона человек. Да? Нам нужен этнический состав. Так, климат, флора, экология, этимология. Это неинтересно абсолютно. Население. Ту-ту-ту-ту-ту. Женщины, мужчины. Ага, не то. Сколько... какой процент русских, вот мне нужно, живет в Латвии? Вот что я хочу увидеть. Вот. Какой процент населения русские? Так, давайте так. Какой процент населения Латвии русские? 100 тысяч опечаток. 24,49%. 463 587 человек. Это... и уменьшилось на 100 тысяч по сравнению с 2011 годом. Вот как уменьшается население. Это 2021-2011 год. Выживают они нас. На 100 тысяч меньше. Теперь смотрите. Смотрим статистику. Рождаемость в Латвии. Сейчас я найду. Все про этих замечательных нацистов. Значит, шутка. Незамечательные они. Так. Мы найдем вот так. Рождаемость в Латвии. 1,5 рожденных детей на женщину. То есть убывающее население. У нас тоже убывающее, у нас 1,7. Потому что для того, чтобы было, не было убыли, двойка должна быть, как минимум. Это значит, мы в нулях находимся. Поняли, почему? Потому что на одну женщину два ребенка должно быть. Чтобы закрыть вопрос по отцу и по матери. Два ребенка. Двое родили двоих. Ноль. Когда меньше двойки, это убыль. Умираем, значит. Вот они умирают в Латвии. Как страна, как народ умирают. Вот. Все, как бы так, такая вот информация. В Литве 1,27, там тоже умирают, еще даже быстрее, чем в Латвии. Вообще рожать не хотят. Эстония 1,4, вымирающая страна. Абсолютно, все. Вот. Причем, что Эстония, Литва хотя бы в 60-е годы была не вымирающей, у них там рождаемость была 2,5. Эстония и Латвия в 60-е годы были на нулях как раз. Вот у них по два было. По два ребенка в семье примерно. Два это тоже убыль, пишет Михаил. Нет, два это не убыль, два это ноль по итогу. 2,1 это уже прибавка. Ну, вы понимаете, это условные обозначения для того, чтобы примерно понимать. Прибывает население, убывает население. Это же рождаемость. Еще же можно смотреть, сколько умирает, по каким причинам и так далее. Вот. Но смысл в том, что ситуация плохая. К чему я это говорю? Все очень просто. Русскому населению Латвии и Литвы достаточно начать рожать по 3 ребенка. И через 20-30 лет это будут русские регионы. И все. Единственное, что им нужно будет сохранить в этом смысле, это русский язык и русскую культуру в себе, внутри. И все. И все. И ничего не сможет сделать ни Латвия, ни Эстония, ни Литва. Вот такая простая штука. Берем и начинаем рожать. Русские в Литве, в Латвии и в Эстонии. Вот такие пироги. А потом просто выбираем ту власть, которая нам нужна, посредством вполне себе демократических выборов. Выбираем себе русских мэров, русских руководителей, всех, каких там есть регионов этих стран, если у них еще есть регионы какие-то отдельные, допустим. И все. И все. Потом выходим на референдум и присоединяемся к России. 20-30 лет нам достаточно для того, чтобы это сделать. Ну что, готовы? И все. Никакой войны. Ничего не надо. Просто 20-30 лет. Решаем вопрос. Нормально? Как все просто. А по каким учебникам будут русские в Латвии учиться, пишет Родион. Вот в этом и есть задача. Вот в этом и есть задача. А для этого русские должны не только рожать в Латвии. Потому что, вы видите, все остальные там европейским ценностям предаются. Тем самым. Уронистическим ценностям. Садомитским. Вот. Надо как-то подумать, как-то делать. Если у нас приезжие будут рожать по 3-4 ребенка, то Россия станет другой страной, ну, так скажем. Ну, вы немножко по-другому называете, Игорь, да, это все. Я в эфир так не могу читать ваши формулировки. Да. Ответ – да. Существуют разные виды экспансии. Один из таких видов, вполне себе не военный, а вот такой. Наверняка у него есть какая-то, ну, как бы, наверняка есть термин. Я просто этого термина либо вспомнить не могу, либо никогда не слышал. Но смысл заключается в том, что приезжают люди, рожают много. И постепенно страна или объединение стран становится, меняются и начинают жить по законам этих людей. То есть экспансия – это именно такого рода. Очень мягкая. Может быть, релоканты — это наши захватчики, пишет Масрут. Вы со смайликом написали, но коротко скажу, нет. Почему? Потому что они не были русскими, даже находясь здесь. Не по национальности, по духу, они предатели. Они были проводниками чужих идей внутри России. Ну, это манкурты, ну, Иваны, не помнящие родства, там, ну, вот это вот все в таком духе. Скоро нас не будет, а не латышей, пишет Игорь Иванович. Да, если рожать не будете, Игорь Иванович, нас не будет. Если не будем рожать, если наша ситуация с рождаемостью будет на уровне 1,7 на одну женщину, нас не будет. Мы вымрем, и не будет России. Будет что-то другое. Может быть, как-то по-другому будет называться в других границах, потому что мы вымрем. Поэтому война номер один для нас – это война за население. Уже 100 000 раз сказано нашими руководителями это. А вы не верите. Ага, но почему-то эта формула на Украине не сработала, и вполне себе русские в полный рост воюют против нас от имени украинства, пишет Иван Крылатый. В этом задача наших врагов. Промыть мозги русским, доказать им, что они не русские, и направить одних русских против других, чтобы русские воевали с русскими, успешно уменьшая существование своего этноса на земле. Логика такая. Нашим врагам удалось настроить треть нас против нас. Вот такая. Такая вот неприятная ситуация. А когда будут маленькие гудожники? Не знаю, кто такие гудожники. У меня фамилия по-другому пишется, Старлей, во-первых. Во-вторых, когда будут маленькие гудошники, или есть, или будут, я вам обязательно не сообщу об этом. Вот. В наши тяжелые времена, дорогие друзья, противостояние с западным миром, когда мы фактически нашим 150-миллионным населением противостоим 1,5 миллиардам людей, то есть нас превосходящие в 10 раз нас силы нам противостоят, и мы с ними сражаемся. Раскидываться личной информацией направо и налево, находясь во всех возможных списках и невозможных на уничтожение, вот, это было бы верхом дебилизма. Не ждите, пожалуйста, от меня дебилизма. Ждите от меня умного. Тупого от меня не ждите. Тупого ждите от других. Я вас прошу, пожалуйста. Не считайте меня дебилом. Это очень обидно, если вы меня считаете дебилом и зачем-то слушаете. Да? Вот, ну, как бы это странно. Машинки интересные. Еще что-то для себя. А для страны пока не получается, пишет Андрей. Бывает, бывает, Андрей. Ну вот сейчас китайцы нам подкинули разных машинок. В целом, по сравнению с немецкими, гораздо дешевле. Есть прикольные, есть очень резвые за доступные деньги. Раньше настолько резвых машин за такие деньги просто не было вообще. Их, ну, невозможно было купить. А сейчас есть. И поэтому можно реализовать некоторые свои дурацкие идеи, ну, такие подростковые, и спокойно проследовать во взрослость. Так можно было бы сделать только при условии, что не будут вмешиваться внешние силы типа США, пишет Мик. У США все те же самые проблемы. США напиханы людьми, приезжими из всех возможных стран. Трамп сейчас будет бороться за традиционализм и будет делать Америку вновь великой. Вот. В том числе вы видите, как он начинает заворачивать болты и гайки в вопросах миграции. Вы же это видите? Он об этом заявляет открыто. Он это уже европейцам сказал сейчас. У европейцев ситуация аховая. Они выдавали деньги просто людям, которые к ним ни с того ни с сего на континент приплыли, приехали там, как угодно, прилетели. Они платили за то, что те ничего не делали. И сейчас, если вы видели улицы Лондона, если вы видели улицы Брюсселя, если вы видели улицы Берлина, вы знаете, какова ситуация. А ситуация такова, что предсказания некоторых мыслителей, литераторов относительно того, что Европа сильно поменяет свое лицо в ближайшие там, ну, это было уже раньше сказано, поэтому там ближайшие, так скажем, 10 лет, эти предсказания начинают сбываться. Угу. Все по той же простой причине. Европейцы пошли путем содомии, европейцы пошли путем разрушения традиционных ценностей. Европейцы разрушили семью, растоптали ее. Ну, Запад вообще растоптал сам институт семьи, превратил в ничто. Всех патикусов, содомитов, уронистов славил. С чем и связано прославление уронистов и патикусов сейчас на Украине. У них вот там фестиваль начинается в Страстную Пятницу. Да, в Страстную Пятницу, все правильно, да, говорю. Вот. Они суть, вымирающий вид, эти все народы, на самом деле. Я могу посмотреть рождаемость по европейским странам, и мы увидим, что происходит. Они вымирают, и мы, на всякий случай, тоже говорю, вымираем. Но мы стали заявлять о том, что мы представители традиционных ценностей, наконец-то. И мы стали говорить о том, что мы с вами, оказывается, вот, не будем вымирать, как европейцы это делают. Ну так я аж говорю, что есть только один путь не вымирать. Никаких других путей не вымирать не существует. Только один путь не вымирать есть. Он один, и других нет. Все. Прошла вчера история, что Илон Маск выискивает каких-то женщин в интернете. Ну, у него специальные люди ищут. Платит им деньги за то, чтобы зачать детей. И эти женщины вынашивают детей, и дальше он содержит этих детей. Что Илон Маск якобы хочет создать легион умных своих детей. Легион. Я вот не помню, в легионе сколько человек. Сейчас я посмотрю. А, легион. Численность. Легион. Ну, 5000. Ну, в принципе, его деньги позволяют делать хоть сколько. Смотрите, Илон Маск выглядит как псих, который выискивает женщин, чтобы они рожали каких-то детей от него, чтобы создать легион умных людей.
Ну, он, наверное, имеет в виду, что у него очень хороший генофонд, да, и он выискивает женщин тоже там как-то генетически хороших, видимо, для себя как-то он там подбирает. Я не знаю, для меня загадка, как он делает, но как-то вот он это делает. И платит им деньги за то, чтобы они выносили ребенка и дальше воспитывали его, содержат их. Вот история вчера пошла. А до этого была история с Пашей Дуровым, у которого 100 детей, да? Скажите мне, пожалуйста, почему эти умники интернетные, эти провидцы, эти потрясающие, замечательные люди так сильно хотят любым способом сделать, чтобы у них было максимальное количество детей? Почему? Вот, смотрите, два примера ярких. Дуров и Илон Маск. Почему они это делают? Зачем? Зачем легион детей Маску? Зачем? Он хочет быть как Чингисхан? Знаете, да, фишку, что там, по-моему, каждый десятый человек на планете в себе носит ген Чингисхана. Вот такая, такая история. Он хочет быть Чингисханом? Вообще, так, такого рода история. Подумайте. Он самый богатый человек на Земле на данный момент. Почему он так делает? Потому что это единственный способ. Это единственный способ не вымирать. Других нет. Других нет. Это единственный способ. Он вкладывается, серьезно, он вкладывается в будущее. Чисто генетически. Понимаете? Многие ветви многих тех людей, просто гены тех людей, которые сегодня существуют, они просто исчезнут. Потому что эти люди не рожают. Ну, они просто растворятся постепенно. А гены Илона Маска, благодаря легиону умных, который он создает, где-то выискивая в интернете каких-то девок и покупая их молчание там, за деньги, за большие, вот, он будет жить. Представляете? А если этот легион родит каждый по 2 ребенка, а те еще по 2 каждый или по 3, что будет? Подумайте над этим, подумайте. Будут сплошные Илоны Маски везде. Будет один потомок Чингисхана, а другой Илона Маска. Ну и через раз там будет встречаться еще потомок Паши Дурова. Такой мир будет. Имеем легион. Это точно не светлые силы в легионах измеряются, пишет Алекс. Серьезно, вы не видели эту новость? Я вам сейчас найду. Легион Маск. Просто... Илон Маск создал легион, в кавычках, тайных детей для подготовки к апокалипсису. Вчерашний материал. У миллиардера Илона Маска есть множество тайных детей, существование которых он скрывает. Об этом пишет издание Wall Street Journal. Известно о 12 признанных детях Илона Маска. Не будем перечислять. Неважно. Несколько знакомых Маска рассказали Wall Street Journal, что в действительности детей гораздо больше. Это подтверждает переписка Маска с Сент-Клер, которую она передала журналистам. Миллиардер писал ей, что он вербует женщин, которые готовы рожать ему детей. Цитата. «Чтобы достичь численности легиона перед апокалипсисом, придется использовать суррогатных матерей», говорится в сообщении. Я знаю, что у нас все хвалят Илона Маска, но послушайте, вы можете себе представить, что в его голове... В других сообщениях Маск рассказал Сент-Клер, что в 23-м году к нему якобы обратились представители японских властей и предложили пожертвовать, я не знаю, это можно в эфире говорить или нет. Ну, в общем, биоматериал. С помощью этого биоматериала ребенка хотела зачать некая важная персона, имя которой миллиардер не упоминал. Им хотелось, чтобы я был донором. Никаких романов, ничего, только, биоматериал. В других случаях Маск сам ищет женщин и предлагает им зачать ребенка. Криптоинфлюенсер Тиффани Фонг утверждает, что миллиардер сделал ей такое предложение в соцсети, хотя до этого они не были знакомы и никогда не встречались. Когда Фонг решила посоветоваться со знакомыми, Маск каким-то образом об этом узнал, отчитал ее за болтливость и отписался от страницы в соцсети. Все. Все, ты не будешь матерью одного из моих легионеров, вот сказал Илон Маск.
Женщин, которые отвечают согласием, миллиардер заставляет подписать договор о неразглашении. По словам Сент-Клер, от нее требовалось скрывать, что Маск – отец ее сына. Кроме того, ребенок должен был появиться на свет путем кесарево сечения и избежать обрезания. В случае согласия ей заплатили бы 15 миллионов долларов сразу и затем выплатили бы по 100 тысяч долларов в месяц. Все такие: «Сколько? Сколько? Сколько?» Вот так. Ребятки, как вам такое? Как вам такое? Сидите там, думаете? Думайте, думайте. Будете... А как это будете жить? Вы не будете жить, и детей ваших, вы же не рожаете. Вот. Будет сплошной Илон Маск везде. Сплошной Илон Маск везде. Так, вечером жену ждет разговор, пишет Александр. Значит, смотри. Знаю, как заработать 15 миллионов долларов. Значит, есть тема, да? Готов родить от Маска, пишет рука-нога. Да. Получается, они уже не тайные, пишет Андрей. Получается, теперь да. Да за 15 лямов я ему сам рожу, пишет Дмитрий. Угу. Только, Дмитрий, в том-то и дело, что патикусы – это не тема Маска. А Маск, видите, какой традиционалист. К апокалипсису готовится. Легион ему нужен. Его детей. Он, ребята, заработал свои сотни миллиардов долларов не для того, чтобы делать вид, что ему нужна одна женщина. Нет. Он его заработал, чтобы взять множество самых интересных ему женщин со всей планеты. И не просто взять их по-тупому, вот это вот, сходить в ресторан, вот это там, лобызаться. Нет, чтобы они родили. Илон Маск вот так мыслит. Вы скажете, это какое-то страшное средневековье, наверное, так вы скажете, да? Это какой-то прям ужас. Ну, ужас не ужас. Но этот парень хочет остаться не просто в истории. Он, как я понял, хочет прямо остаться в генах всего человечества. Ну, всегда. Очень сильно. Понимаете? Подумайте над этим. Вот сейчас я вам еще одну статистику приведу. Сколько людей на Земле, потомки Чингисхана. Это вот... Группа ученых обнаружила удивительное живое наследие Чингисхана, а именно 16 миллионов мужчин, то есть 0,5% мужского населения нашей планеты, которые... 0,5%, пожалуйста. Вот. Каждый 200-й мужчина на Земле. Вот я сам сказал, каждый 10-й, каждый 200-й мужчина на Земле. Потомок Чингисхана. Вот Илон Маск хочет, чтобы каждый второй был Илон Маском потом. Наверное. А как насчет генетических заболеваний от родственных связей, пишет Татьяна. Это проблема. Согласен с вами. Маски уже чипированными рождаются, пишет Смит. Не знаю. Не знаю насчет состояния ума Маска, но не сомневаюсь в том, что у него проблемы с психикой, пишет Ольга. Да, да, да. Я тоже почему-то в этом не сомневаюсь. Он же все-таки гений, а гений должен быть сумасшедшим, наверное, да, отчасти. Но посмотрите, и Паша Дуров ведь оттуда же. Вот он же из этой же стези. Вот он же такой же. Вот, правда же? У Чингисхана постоянный эректус был, что ли, пишет Старлей. Нет, просто зачем спать с одной и той же женщиной, когда нужно спать с разными женщинами и сразу, чтобы они рожали. Весь смысл, потому что... того, почему, так скажем, акт соития. Мне вот нельзя же употреблять какие-то. Вдруг бранные слова скажут. Может быть, даже само слово употреблять бранное. Ну так вот, это ведь придумано природой, это действо таким радостным и приятным, для того, чтобы детей выражали. Ну это такой вот момент... которые, наверное, люди пытаются все время обойти и как-то обмануть природу. Ну, природа вам ответит. Природа вас просто убьет. И все. День 30 новости. 35 в Москве. Сидит то-то-то-то, делает баночку и грезит легионом, пишет Василич. Василич, ну-ка оно так все в жизни, понимаете? Вот все так можно описать, все к этому можно свести. Потеете там, значит, кряхтите, вот, и думаете, значит, каких гениев нарожаете. Генетическое заболевание между родственниками. А как же Адам и Ева? Там совсем все интереснее было, пишет Джонни. Джонни, не совсем понимаю, о чем вы говорите по поводу Адама и Евы. Может быть, объясните, что вы имеете в виду? Тем более, что вы пишете, там совсем все интереснее было. Что имеется в виду? Но мы же знаем, что на детях гениев природа отдыхает, пишет рука-нога. Ну, мы знаем это выражение и знаем также, что оно очень древнее. Я не помню, кто это сказал, но это что-то из Древнего Рима, если я не ошибаюсь, и что-то из там 200 лет до нашей эры. Это примерно кто-то вот лобанул. И в чем суть-то заключается, что смотришь на гениального родителя, а ребенок не может достичь уровня гениального родителя. Ну, во-первых, тут надо понимать одну вещь. Если родитель реально гений, ну, такое бывает, да, то это обычно экстремальное значение, ну, работы мозга, так скажем, да, вот оно экстремальное. И, естественно, так или иначе, эти экстремальные значения, они, ну, скорее всего, будут сглаживаться, если так можно сказать, в популяции. Поэтому может такое быть, что вот перед нами форменный гений, это не значит, что он следующего, его ребенок будет гением. Это первое. Второе. Не забывайте, что кого-то могут признать гением, но при этом ребенок может быть даже талантливее. Но быть признанным и непризнанным – это две разные вещи. То есть ребенок может делать удивительные вещи. Последователь может быть совершеннейшим гением, но никто этого не будет просто понимать и принимать. И все. И вот такая... Это называется «расти в тени». И ничего ты с этим не поделаешь. Вот. Какая-то такая история. Но в среднем, ребенок умного человека будет умнее в среднем... Ну, ребенок гения будет в среднем умнее среднего ребенка среднего человека. Вот такая есть фишечка. И вот это надо понимать. То есть, когда мы говорим, что природа отдыхает на детях гениев, это не значит, что они глупее нас, эти дети. Это значит, что они чуть-чуть глупее своих родителей, допустим. Ну, не такие экстремально умные. Ну, так мы-то тоже. Мы-то тоже, понимаете? Тут этот момент надо смотреть. С чем сравниваешь, да? Вот. Опять же, гений в чем, пишет Светлана. Да, да и потом, гений всегда тоже, я так понимаю, это такая социальная оценка должна быть у этих вещей. То есть, может быть, человек действительно с потенциалом гения, может быть. Но сами обстоятельства, сам там фенотип, окружение, этот потенциал ну никак не дает реализовать. И на этом все заканчивается. А может быть, человек изначально, так сказать, скромных возможностей, ну, обычных, да, возможностей, но при этом в какой-то момент правильно приложенные усилия позволяют ему показать, ну, очень высоких результатов достичь. То есть, столько переменных здесь, столько сложного, поэтому... Откуда вы взяли, что у гения дети будут умнее окружающих? Повторю, умственные способности никак не передаются по наследству, пишет Ольга. Если бы умственные способности, Ольга, никак не передавались по наследству, никто бы тогда не старался бы, так сказать, ну, тогда не то, что не старался. Давайте по-другому это сформулируем. Генетически умные люди... могут рассчитывать на то, что у них будет умный ребенок. Другое дело, что его можно очень сильно загубить. Вот, такое может быть. Такое может быть. Но в целом отрицать влияние генов, вот, никак нельзя. То есть, если посмотреть, что по этому поводу пишут открытые источники, утверждается, что гены все-таки влияют. Другое дело, что это влияние не определяющее. Но некоторые, правда, утверждают, что определяющие. Но некоторые говорят, что все-таки важнее фенотип. То есть, если мы гения поместим, или там ребенка с очень хорошей наследственностью поместим в среду зверей, то он будет просто зверь, он не освоит языка там. И, ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть, момент реализации очень важен. Поэтому важно, чтобы нас окружали правильные люди, да, вот. И мы видели красивые вещи, вот. И эти вещи нас взращивали, формировали как личность. Я доказал обратное. Наш ребенок с женой превосходит нас во многом, чему я несказанно рад, пишет Андрей. Ну, Андрей, мы-то сейчас говорим про гениев, у которых дети не гении. Я не хочу вас никак, никоим образом задеть, Андрей. Вот. Ну, мы про вот прям таких вот, знаете, общепризнанных гениев говорим. Вот. Профессор Савельев обещал поставить гениев на поток, пишет Зурита. Хорошо, раз обещал, то, значит, к нему и обращайтесь по этому поводу. В наше время без соответствующего финансирования от гениальности до ненормальности один шаг, пишет Попова Наталья. Так было, так есть и так будет всегда, Наталья. А еще есть, ну, использование слова гений, гениальности в, так скажем, не соответствующее реальным достижениям человека. Ну, по типу ты сидишь и старик, ты гений. О, да нет, старик, это ты гений. Но на самом деле ничего гениального там особо люди этого не делают. Это все-таки оценочность, да, присутствует в этом. Когда мы говорим «этот гений», «тот гений». Вот. Особенно если это касается каких-то таких вещей, как вот современная какая-то так называемая музыка, вот этот гениальный рэпер, что это вообще, как это сочетать? Вот. Если детей легион, шансы рождения ребенка гения значительно возрастают. Да, а у детей не гениев могут быть гениями дети, пишет Олеся. Не знаю, Олеся, уже совершенно сложно стало. Мы-то немножко о другом говорили. Не о том, что Илон Маск хочет и зачем ему нужен легион гениальных детей, которые он там будет рожать изо всех сил. Это его проблема. А о том, как будет меняться ландшафт этнический в мире. И от чего он зависит? А зависит он от того, вот, кто рожает, а кто не рожает. Соответственно, я все время с вами на эту тему, когда начинаю заговаривать, начинаю спорить, вы потому что говорите, надо больше денег, я говорю, деньги не решают, посмотрите, Европа, вот денег много, а рожать не рожают. Ну вот, говорю, это вопрос идеологический, то есть надо правильно настраивать людей. Самого, так скажем, начала правильно воспитывать их людей, ну, их, нас, наших детей в нужном ключе надо воспитывать. Вот. А вчера иду по улице, а когда прогуливаешься, да, тем более свежий воздух, хорошая погода, иногда приходят хорошие мысли в голову. И мысль пришла такая: не надо противопоставлять эти вещи. Хорошо. Когда есть возможность финансовая. Но при этом и идеология должна быть правильной. То есть возрастающие финансовые возможности и убогая идеология самоуничтожения приводят к фатальным последствиям. То есть человеку нужно давать богатеть, но при этом, чтобы это богатство наслаивалось на правильное воспитание. Тогда будет толк. Если богатеть будет человек с неправильным воспитанием и неправильными установками, толку от этого не будет, это будет ужас и мрак. Это будет вот, рэпер Kanye West, вот, что-то в этом духе. Вот. Вечеринки, не вечеринки, наркотики, не наркотики, какая-то бредятина. Вот. Поэтому сначала... И, собственно, в этом, наверное, и заключается весь смысл. Когда ребенок еще совсем маленький, и ты его воспитываешь, когда он подросток, оградить его от вопроса денег. И воспитать в нем правильные установки. А потом уже, когда правильные установки будут зацементированы в этом человеке, потихонечку давать ему возможность расти и в другом плане, в финансовом. Чтобы голову деньги не снесли. Вот о чем идет разговор. Вот. Потому что я вижу, как некоторым людям дают деньги, а это не приводит к нужным результатам. А некоторые пытаются использовать эти самые деньги для того, чтобы под правильным идеологическим соусом просто заработать. Не более того. Зарабатывать на детях. Это неправильно. А зачем рожать? Важно ли вам, что будет через 100 лет? Ну, вымрем и вымрем, нас уже не будет, пишет Александр. Александр, если мы с вами не мыслим категории, что будет через 100 лет, зачем мы тогда сегодня воюем с нашими врагами? Почему мы не сдадимся нашим врагам прямо сейчас, Александр? Если нам не важно, что будет через 100 лет. Нам зачем побеждать наших врагов сейчас? Зачем нам вообще тогда говорить о каких-то врагах? Если нам абсолютно не важно, что будет через 100 лет. Если мы к категории мыслим потребления, то вообще категория патриотизма неуместна. Капиталу глубоко безразличен патриотизм или непатриотизм. Эти слова вообще ничего не значат. И я могу вам доказать это очень легко. Если вы, например, согласитесь на некий эксперимент, вполне себе живой, если у вас есть какие-то накопления, и я вам скажу, мы разместим эти накопления в патриотичные активы, или мы разместим эти накопления в активы не такие патриотичные, но зато приносящие больше дохода. И вот в этот момент начнется испытание для вас самое интересное. Насколько вы патриотичны. И вы узнаете, что капитал, он, в общем-то... интернационален, или ему глубоко безразлична национальность. Капитал, он и есть капитал. Он про деньги, он про обогащение. Вот. И поэтому я и говорю, что человека сначала надо взрастить духовно и культурно, и только потом потихонечку давать ему возможность реализовать себя в мире капитала. Иначе швах, как говорится, беда. Иначе мы получим людей, которые будут говорить, а зачем мне учиться, а зачем мне получать образование, а зачем мне быть культурным, а вы посмотрите, а вот блогер, а он заработал очень много денег, а он матерится через каждое слово. Не правда ли вы сейчас сталкиваетесь с такими проблемами, если у вас дети-подростки? Они смотрят на вот эту всю дебильную тусовку, очень богатую, и у этой нельзя, наверное, слово «дебил» говорить. И у этой недоразвитой тусовки они заимствуют некие модели поведения. Полагаю, что если они будут себя вести как недоразвитые, они с какой-то долей вероятностью достигнут того же успеха в зарабатывании денег. Ну, получении денег, я не могу назвать это заработком. Но это не соответствующий действительности. Не соответствует действительности история по одной простой причине. Надо смотреть всегда процент. Процент людей из этой среды, которые действительно стали что-то там получать, какие-то деньги и зарабатывать. Вот. В среднем получится, что их практически нет. Вот. Это медицинский термин, пишет Алекс. Да, но для этого нужно обладать некой, как я понимаю, да? У меня должны быть документы, подтверждающие право ставить диагноз на расстоянии. Да? Я не могу этого делать, поэтому, наверное, это было неправильно с моей стороны назвать их дебилами. Я просто скажу, что, по моему мнению, это люди с плохо развитым мозгом. Вот так вот. Люди, попавшие в тяжелые жизненные обстоятельства, при которых они не получили должного, не образование, это даже не образование, это не образование. Но они были в плохом окружении, так скажем. Судный процент, мне говорят, если не важно, что будет через 100 лет, можно начинать пить и превращаться в свиней, пишет Федоров. Правильно. Играй быстро, умри молодым, да, вот эти вот вещи. Или там, бери от жизни все, да, бери от жизни все. Поэтому, если мы вдруг мыслим категорией ответственности, то это в первую очередь духовные, нравственные основы. Это основы, которые куются не на денежной почве. Они на самом деле даже всегда находятся в противостоянии. Они антагонисты. денег, обогащения и капитала как такового. То есть это антагонисты. Ну, на мой взгляд. Я понимаю, что можно подумать, что ну, там, существует определенная этика, которая позволяет, там какая-нибудь кальвинистика, которая позволяет думать, что деньги и нравственность, они вообще-то совместимы, и вот за хороший труд Господь нас может отблагодарить там и так далее. Ну, что-то в таком духе. Избранность некую нашу продемонстрировать всем остальным. Может быть, протестантская этика в некотором смысле. Но все-таки мне видится ситуация следующим образом, и проверяется это очень легко. Я говорю еще раз, вот просто берем ваши деньги, все, вот, вот все деньги, которые у вас есть, весь ваш капитал, ну там вместе с квартирами, машинами, вот берем и вот, допустим, да, мысленно представляем, вот оно. У нас в руках этот капитал. И дальше у нас есть выбор. Патриотично и выгодно. Что выберете? Я полагаю, что люди начнут выбирать выгодно. Потому что если патриотично невыгодно, то они этого не будут выбирать. То есть в них вот в этот момент как раз-таки начинается борьба между правильным и выгодным. Потому что с точки зрения рынка выгодное, оно и есть правильное. А с точки зрения духовности, так скажем, с точки зрения воспитания человека, выгодное не всегда правильное. Не всегда. Почему-то думается, что люди с правильными установками будут служить капиталистам с неправильными установками, пишет Светлана. Люди с правильными установками будут служить. Ну, давайте так. Я не фанат каких-то экстремальных, опять же, положений в этом смысле. Когда люди там ходят сейчас, не знаю, босиком по улице, отказались от всего и, значит, проявляют некие совершенно экстремальные воззрения на ту или иную религию. Я думаю, что это достаточно опасная тоже ситуация. Но при этом есть люди, которые также молятся деньгам, да, то есть они вот фактически все готовы, там, вплоть до того, что продать родную мать за эти самые деньги. То есть это некие крайние положения. Я, конечно, за попытку каким-то образом это все балансировать. Но балансировать что-либо можно тогда, когда у тебя есть вот этот внутренний стержень, что ли, основа, где ты можешь понимать, что да, может быть, тебе что-то сейчас невыгодно, но там это важно будет там в некой прогрессии. То есть это будет важно, и это сыграет через 20, там, 30 лет. Ну, то есть, условно говоря, вот ты понимаешь, что сейчас тебе выгодно, чтобы забор твой и дом твой построили какие-то там, допустим, люди, приезжие из каких-то других стран, потому что это дешевле. Да, вот, вот вам пример. Или пусть строят местные, и это будет очень сильно дороже, да еще пойди их найди, вот. Но гипотетически ты предполагаешь, что если все будут действовать как ты, то через какое-то время, во-первых, рынок изменится, и во-вторых, может быть, у вас получится, да, ну, сделать так, чтобы люди заработали на хлеб, родили детей там и так далее. И наше население стало побольше, и мы, в общем, стали трудиться на своей земле, как положено. Ну вот сейчас Трамп, по сути, хочет это сделать с Америкой. Чтобы они сами начали ручками своими что-то делать. А не Китай за них делал. Вот. Но это игра против рынка. То есть, если вы вдруг внезапно сейчас начнете ломать рынок, ну, сами для себя играть против рынка и строить заборы местными, а не приезжими, это будет для вас дороже, вы понесете потери прямо здесь и сейчас, финансовые. Это будет невыгодно сейчас. Стратегически, может быть, это будет выгодно, а вот здесь сейчас это будет невыгодно. И поэтому вы видите, что, вот, например, тот же самый Трамп, он действует сейчас не очень-то выгодно для Америки. Вы же это видите своими глазами. Ну, он прям рушит. Он прям рушит. Но у него есть стратегия, которая предполагает, и он думает, что она правильная, которая предполагает, что впоследствии вот эта его игра против рынка сейчас мирового, а он играет против рынка мирового, он прет против него, да, что она даст плоды, которые окупят все те проблемы, которые вот сейчас произошли. То есть он, условно говоря, тот человек, вот как я это мыслю, который выходит и говорит, да, я знаю, приезжий забор дешевле мне построят, но я хочу, чтобы это были местные наши ребята. И я им заплачу больше, и они построят этот чертов забор мне. И да, это получается, что я играю против рынка, это получается мне невыгодно, получается, что я теряю деньги, но я буду играть против рынка, и вы все остальные будете играть против рынка, я вам предлагаю. Для того, чтобы через 20-30 лет Россия была Россией. Понятно? Understand, о чем говорю? Вот о чем я говорю. Но это всегда противоборство. Потому что выгоднее американцам сейчас вот то, что они делают, не делать. Но они это начинают делать. Почему? Потому что вот Трамп. И Трамп, что самое странное, вроде бы просто капиталист, который должен бы пользоваться вот сейчас выгодой, которая есть. Но он говорит, нет, я заработаю больше. То есть не значит, что он святой какой-то, очень крайне духовный человек. Он говорит, я заработаю больше. И я ставлю за Америкой доминирование, если сделаю эти революционные шаги против рынка сейчас. Потому что потом их уже можно будет и не делать, и Китай будет доминировать в мире. И мы будем региональной державой, никому не нужной, не интересной. И он пытается сейчас решить то, что он пытается решить. Вот. Не знаю, понятен ли я. Эти примеры, которые я привожу... Насколько они, ну, так скажем, близки вам или не близки. Алексей, время читать дурацкие сообщения, пишет Орлей. Хорошо. Зачем человеку заборы, пишет Зурита. Заборы мешают людям. Я верю, что очень скоро заборов у нас не будет. Высоцкий. Многие русские этого не понимают и нанимают мигрантов, которые пытаются заместить русских в России. Игорь, все понимают. Но когда речь идет о собственных деньгах, о капитале собственном, вот здесь вот на кармане который. Ты очень сильно начинаешь думать о выгоде. Очень сильно. Ну, банальная вещь, понимаете? Я вам говорю, купите «Ладу Гранту». Ну, или «Весту». «Весту» покупайте. Вы говорите, «Лада Веста» стоит 2 миллиона. Ну, я вот последнюю цифру, которую видел, 2 миллиона. Я говорю, и? И вы говорите, я куплю китайский автомобиль за 1,5, и он будет лучше «Лады Весты». Я говорю, логично, мужики, да, так и есть, так и есть. Но только это значит, что это Китай будет развиваться, а мы нет. И все. Это именно это и значит, больше ничего другого это не значит. Ну, купите «Ладу Весту», катайтесь на ней. Свои деньги на «Ладу Весту» потратить, когда за эти деньги можно купить что-то гораздо лучше, реально гораздо лучше, факт абсолютный. А уж тем более на «Ауру» 3 миллиона потратить. Господи, растянутая «Веста». 3 миллиона. Куда? Куда? Я вон возьму там двухгодовалый гибрид китайский у него. 500 лошадиных сил под капотом. Я буду на нем кататься и кайфовать. Он с пневмоподвеской будет, чем в этой селедке ездит эти «Лады Ауры». Еще что-то. Зачем она мне нужна? Правильно? Правильно, так вы будете мыслить. Потому что я еще раз говорю, правильные действия с точки зрения стратегии, да, выживания того или иного государства и так далее, и так далее, и так далее, они часто бывают крайне невыгодными. Например, для вас лично. И тут вот он выбор этот. Как вот? Типа, да это, еще я не покупал российские часы, да они кому нужны и так далее. Согласен. Вот, наверное, все привыкли покупать швейцарские или японские. Ну надо российские, ну надо покупать. Да как это? Ну надо. Ну вот так. Потому что патриотизм, да, как идеология, он подразумевает, что ты будешь поступаться выгодой. Он подразумевает это, как и любая фактически идеология. Кроме космополитизма, так скажем, да, и такого чистого капитализма, космополитического, вот, глобального, глобализма. Там ничем поступаться не надо вообще. Все. Че хочешь, делай, иди, все, деньги и все. Чисто деньги, больше ничего. Чисто деньги. Поэтому приходят такие люди, это было и в 90-е у нас, да, приходят люди и говорят, а какие национальные интересы? У нас нет национальных интересов. интерес, потому что другой совершенно, да? Или они говорят, ну, ребята, ну, зачем мы будем пытаться делать свои плохие машины? Мы лучше нефть продадим и купим. И да, они вообще-то отчасти правы были. Действительно, нефть продавалась, и машины покупались. Просто в какой-то момент нефть перестала стоить, сколько она стоила. А потом еще и потолок цен против нас шарахнули. А потом еще Запад, кстати, воевать с нами начал. Это тоже нужно не забывать. И вот теперь прикиньте, вы сидите в Америке, тоже нелогичные шаги Трампа, которые на самом деле логичны. Он понимает, что если завтра война, у него ничего не будет. Производство в Китае. Производство в Китае. У Трампа ничего не будет, если завтра война. Король голый. Ему надо что-то с этим делать. Вот думайте об этом. И это и есть, в том числе, и патриотическое, и стратегическое, и так далее мышление, которое зачастую в моменте вынимает деньги из вашего кармана, к сожалению. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.